Before we begin, I just want to let you know that I'm going to do the best to answer your questions that I can.
Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что я постараюсь как можно лучше ответить на ваши вопросы. Я буду ссылаться на Писание. Я не хочу говорить вам, как мы делаем что-то в Америке. И я не совсем знаю, как вы делаете что-то здесь. Поэтому я не хочу культурных каких-то влияний вносить вам. Но я постараюсь ответить на это, как Писание отвечает. Поэтому мы будем обращаться к Слову Божьему. Сергей прочитает вопрос на английском, затем переведет его для вас. И затем я постараюсь как можно лучше ответить. Может ли человек быть пастором, если его дети, которые с детства ходили в церковь, когда выросли, ушли в мир? Можно ли такого человека ставить на это служение? Мы обсуждали сегодня утром, и для этого мы обращались к 1 Тимофея 3, и сейчас я хочу опять вернуть ваше внимание сюда, это очень важный вопрос. 1 Тимофея 3, 4 для начала, стих говорит, тот, кто будет старейшиной или пастором, должен хорошо управлять домом своим и держать детей в послушании. Поэтому, когда дети маленькие, их нужно наказывать. Они должны быть послушными детьми. А как насчет того, когда они вырастут? Вам нужно обратиться к Титу, первая глава. И Тит касается вопроса взрослых детей. И он говорит, если кто будет пастором или старейшиной, он должен иметь детей верующих. Верующих детей. Некоторые подумают, что это значит послушных детей. Но слово «верных» всегда используется в Новом Завете, ссылаясь на верующих, на христиан. Оно ни на кого больше никогда не говорит. И поэтому мы считаем, что он должен иметь верующих детей, детей христиан. И причина для этого, как я уже раньше сказал, потому что именно дома он демонстрирует свое благочестие, свою способность учить и вести людей ко Христу и вести их к духовному росту. Поэтому я верю, Писание очень ясно, что если человек будет пастором, он должен иметь верующих детей. Может быть, у вас 4, 5, 6, 7 детей, и может быть один ребенок, который уйдет от Господа, уйдет в мир, будет отвергать Евангелие. Но это исключение. Остальные дети верны Господу, верующие дети. И церковь может посчитать, что человек подтвердил себя как благочестивый человек, который может руководить своей семьей. Но должны быть исключения, чем правило. Правило, он должен иметь верных детей. Это не означает, что дети пастора должны быть на служениями. Это не обязательно, что они будут пасторами. Но они должны быть верными. Они должны следовать вере. И должны служить Господу церкви. Чтобы свидетельство его жизни было очевидным. Вы так и не сказали, может ли неженатый нести служение пастора? Я вкратце упомянул, может быть, Сергей не так перевел, не знаю, а может быть, вы забыли, но вкратце. Нет ничего в Писании, подчеркивающего, что одинокий человек не может быть пастором. Мы ничего не знаем о жене Павла. А может быть, она умерла. И он тогда уже был холостяком. В 1 Коринфянам 9 главе Павел заявляет, что человек имеет право to lead. 1 Коринфянам 9 человек имеет право вступать в брак. Это не требование. Это право. Это привилегия. В 1 Коринфянам 9 главе он говорит, не свободен ли я? Не апостол ли я? И дальше в 4 стихе он говорит, Не имеем ли мы власти есть и пить? Стих 5. Не имеем или не имеем власти иметь спутницу и сестру? Жену – это наше право, привилегия иметь это. Но одинокому, женатому нигде не запрещается быть в служении. Но он должен быть чистым в своей жизни. Я думаю, для неженатого трудно каким-то образом. И поэтому общий образец в том, что Бог посылает жену. Но, конечно, неженатый может нести служение. Так же, как и овдовевший, которого жена умерла. Они могут продолжать нести служение. И я хочу добавить немножко. Также говорится, что он должен иметь верующих детей. Но, может быть, человек не может иметь детей. Это не уводит его как служение. Это просто, если есть дети, они должны быть верующими. И когда есть жена, нужно быть верным жене. 1 Коринфянам 7 глава. Апостол Павел говорит, что есть некоторые преимущества в одиночестве. Потому что женатые должны заботиться о жене. Тогда как неженатые могут быть свободными и больше трудиться для Господа. Поэтому, если Бог дал человеку возможность быть неженатым, и если Павел говорит, он не сгорает внутри плотскими желаниями, тогда он может оставаться неженатым и посвятить себя Господу. Как можно ставить пастором человека, который до покаяния имел несколько жен и вел разгульную жизнь? Как будут смотреть на него те, кто знал его раньше? И это вопросы, которые у вас наболевшие, и мы скажем, что подчеркиваю сейчас, то, что человек был раньше, это не вопрос. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Павел говорит, прежде чем он обратился, он был богохульником, лжецом и убийцей. Вопрос не в том, чем вы были до спасения. Вопрос в том, кто вы сейчас, когда вы уже спасены. Этот спасенный человек утвердился ли в жизни благочестия, в жизни целомудрия, как это требуется в 1 Тимофею 3 и в Титу 1 главе? Утвердился ли он в том, что он благочестивый человек? Если он женат, утвержден ли он в том, что он посвящен своей жене? Послушны ли ему дети, если у него есть? Если у него дети старшие, то верующие ли они? Вопрос не в том, каким он был до спасения. Вопрос в том, каков он сейчас. И я верю, что если он спасен, если после того развод есть, тогда проблема. Потому что он не показал способности управлять своим домом. И важно, чтобы это было утверждено как образец, когда Господь спас уже. Может ли человек быть пастором, если в первый раз женился на разведенной? Библия ничего об этом не говорит. Библия ничего не говорит о жене, которую женится пастор. Но я только что вам прочитал 1 Коринфянам 9 главе, где Павел говорит, не имеем ли мы права взять сестру женою? То есть предположение в том, что у пастора должна быть верующая жена. У него должны быть верующие дети. То есть предполагается, что жена его будет верующая. Но в отношении того, каким было ее прошлое, Писание ничего не говорит. Есть разные традиции, которые развиваются в разных церквях. Может быть, у вас есть традиционные точки зрения, но это не библейский вопрос. В Ветхом Завете для священника требовалось, когда они вступали в брак, чтобы они вступали в брак с женщиной, которая была чистое прошлое. Священник не мог вступить в брак с блудницей или скверненной женщиной, не мог вступить в брак с разводной женщиной. Но это было по Моисеевому закону. И когда переходишь к Новому Завету, то таких ограничений на брак нету. Но я думаю, мудрость указывает, что мы должны быть осторожными, на ком мы женимся. И пастор, у которого есть жена, у которой очень такое неприятное прошлое, которое может быть как бы упреком для него и упреком для церкви, это ставит его в очень трудное положение. Опять, Библия не делает таких жестких указаний насчет этого. Она просто призывает нас смотреть на человека очень и очень внимательно. И смотреть на их жен очень внимательно. И быть уверенными, что они всегда будут непорочными перед Христом. Когда я пришел в Церковь Благодати, они хотели все знать о моей семье. Они думали о том, чтобы взять меня как пастора. Поэтому мне послали бумагу и анкету, на которой я должен был много чего ответить. И о моей жене там был только один вопрос. Очень странный вопрос. Они спросили меня, сколько весит твоя жена? Я не имел свободы говорить им это. Но зачем это им знать, сколько весит моя жена? Может быть, они думают, им нужно платить слишком много денег, чтобы я мог ее прокормить. Но это неправильный вопрос. Они должны были спросить о духовной жизни моей жены, потому что именно это очень важно. О ее характере, ее прошлом. Было ли что-то в ее жизни, что могло стать пороком или упреком для меня? Поэтому нужно с молитвой рассуждать над этими вопросами. Но Библия конкретно не указывает об этом. Потому что может человек жениться на женщине, которой плохое прошлое, но она обратилась, и она преображена Богом. И по Божьей милости она может стать и благочестивой женой и матерью. И, кстати, будет очевидно, что она настолько преображена, что ее прошлое не является упреком, но это является свидетельством благодати Божией. Все это должно обсуждаться мудростью тех, которые рукополагают человека на служение. В чем заключалось нечестие эфесских руководителей церкви? Почему необходимо было их поменять? Случается ли подобное в наши дни? Мы конкретно не знаем ответ на этот вопрос, мы не знаем конкретные грехи, какие они совершили. Писание не говорит нам. Но был недостаток в их посвящении святости, добродетели, целомудрии. Они позволили себе впасть в грех. Может быть, это была гордость или самоволие, своеволие. Термин «нечестие» — довольно обширный термин. Это все, что мы находим. Мы также немножко можем увидеть немножко, что они были вовлечены в лжеучение. 1 Тимофею 1:3 говорится, что они учили чужие учения, иные учения. То есть они отклонялись от Писания. Где-то ударились в мифы или в родословные. Евреи имели этот подход к родословным, когда они изучали их и превращали их в что-то магическое. И как результат этого они преподавали что-то, что не было истинным, они неправильно истолковывали закон. Возможно также, что они нарушили роль мужчины и женщины и позволяли женщинам учить в церкви и иметь авторитет в церкви, власть. То есть мужчины теряли свою роль. Но мы конкретно не знаем, в чем было их нечестие. Когда Павел пришел в Эфес, он удалил двух руководителей из церкви. 1 Тимофею, 1 глава, Именей и Александр. Они, вероятно, были руководители, сильные пасторы, и Тимофей наверняка не мог их удалить. Поэтому апостол Павел делал это своей апостольской властью. И затем он сказал Тимофею позаботиться об остальном. Заблуждение в учении, вопросы греха, которые привели к дисквалификации руководителям, которых нужно было поменять. Поэтому он дает пункты для качеств руководителя в 3 главе, чтобы Тимофей знал, как, по каким принципам нужно менять. И одно, что могло еще случиться, это любовь к деньгам. Потому что в 6 главе он так много уделяет внимания этому. Может быть, и пастора или руководители денег упали в грех сребролюбия. И поэтому исключили, дисквалифицировали себя, поэтому, потому что они уже не были благочестивыми и довольными. К вопросу о требованиях служителю, Луки 16:18, женящийся на разведенной прелюбодействует. Как вы это объясните? Стих 18 говорит, что всякий разводящийся с женой и женящийся на другой прелюбодействует. Это очень ясно. И всякий, женящийся на разведенной, прелюбодействует. Это нужно сравнивать с тем, что училось в Евангелии от Матфея. Позвольте дать вам принцип толкования Библии, который очень важен. Когда вы исследуете Евангелие, в особенности Матфея, Марка и Луку, помните, что Матфей делает основание. А Лука, конечно, самый длинный из всех Евангелий. То, что в Луки чаще всего находится Матфея, может быть, немножко с другой точки зрения. А то, что находится в Марка, почти все или в Матфея, или в Луки находится. Может быть, где-то 12 стихов Марка, которые абсолютно отличаются от того, что в Матфея и Луки. Поэтому эти три Евангелия, в особенности глядя на жизнь Христа, записывая жизнь Христа, они одинаковые. Например, все, что Иисус преподавал, учил по разводу, нужно вместе брать Матфея, Марка и Луку, чтобы получить общую картину. Я дам вам пример. Когда распяли Христа, написали на кресте надпись. Знаете, что говорила надпись? Матфей дает часть, Марк дает часть, и Лука дает часть. Что говорила эта надпись? Это итог всех этих записей. Матфей писал для евреев и акцентирует на еврейском аспекте. Марк и Лука имели другие цели. Они концентрировали внимание на другом аспекте. Вы берете все три Евангелия и получаете всю надпись, которая находилась на кресте. В случае с разводом, вы не можете изолировать Луку от Матфея. Матфея уже было утверждено, что есть исключение для этого. Каждый разводящийся с женой и женящийся прелюбодействует с одним исключением. Обратитесь к Матфея, 5 главе. И давайте посмотрим на это исключение. Матфея, 5 глава, стих 32. Матфей записывает учение Иисуса по этому предмету. Матфея 5:32 говорит следующее. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Что этот стих делает? Он добавляет фразу исключения. Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния. Если есть прелюбодеяние, тогда развод разрешен. Тогда та жена, которая осуществила грех, прелюбодеяние, сексуальный грех, она виновна во грехе, который является в этом случае исключением закона о разводе. Но вопрос должен идти дальше. Значит ли это, что если жена совершает прелюбодеяние, совершает сексуальный грех, то я должен разводиться с ней? Нет. Нет. О чем же мы здесь говорим? Лучше всего это понять можно так. Если партнер живет в постоянном состоянии прелюбодеяния, например, в Ветхом Завете, Израиль совершил прелюбодеяние. Израиль должен был быть в браке с Богом Иеговой, но Израиль следовал за блудницами, идолами. И Бог продолжал ему говорить: «Ты жена моя, ты жена моя». И Бог сказал: «Я не развелся с тобой, я не развелся с тобой». Но пришло время, когда пророк сказал, Бог дал Израилю развод. Это было нераскаянное прелюбодеяние. Израиль просто не возвращался. И Бог дал Израилю развод. Символично. И что произошло? Северное царство Израиля было взято в пленение и суд. И в скорости Южное царство было взято в пленение. Город Иерусалим был разрушен. Храм был сравнен с землей. И Бог разделился с Израилем. Бог был очень терпелив, очень долго терпелив, прощающий Бог. Но Израиль не раскаивался. И в конце концов разрыв произошел. Возьмите на минутку пример замечательной истории Осии. Вы читали эту книгу? У Осии была жена. И она была блудница. И у нее были дети от других мужчин. Он даже назвал тех детей странными именами. Имя одного было. Имя одного ребенка так и было. «Не мое дитё». Она была очень неверная жена. Она стала блудницей. Она ушла в мир. Но он любил ее. И однажды он пошел на рынок рабов. Она была нага, и она продавалась как рабыня-блудница. И он купил ее обратно. И он взял ее домой. И он омыл, очистил ее. И идея в том, что она раскаялась. И говорится, что он обращался с ней как с девицей. И он обнял ее. И их жизнь продолжилась. Бог сказал: «Это я хочу делать с вами». Это Он хотел делать с Израилем. Он омыл бы ее, Он очистил бы ее, и Он взял бы ее назад, если бы она только пришла. Она никогда не пришла. Поэтому наступил развод. Но это было последнее, самое последнее, что Бог когда-либо делал. И я думаю, это приходит к тому, к нашему пониманию брака. Если один из супругов в браке совершает прелюбодеяние, это не является причиной для развода. Если есть покаяние, должно быть прощение и восстановление. Так Бог осуществляет все. Мы невеста Христова, не так ли? И Христос наш жених. И сколько раз мы стаем неверными Ему. И как часто Он нас прощает. И как Он стремится нас восстановить. И поэтому, я думаю, взгляд Писания в том, что где есть постоянное прелюбодеяние, из которого человек не кается, Бог позволяет разводу наступить. И это Он продемонстрировал в своих отношениях с Израилем. И в тот момент, когда развод происходит, то греха нет. Но когда женщина просто разведена и отослана, и кто-то женится на ней, и у нее даже вначале не было причин для развода, то есть прелюбодеяние. Но если были причины для прелюбодеяния, то тогда не было греха в разводе. Это становится очень сложным, и я не хочу вас раздражать этим. Но поднимите с самого начала, что Иисус учил одной причине о разводе. И это продолжающееся нераскаянное прелюбодеяние. Нет другой причины. Поэтому, если нет другой причины разрушать брак, то любой брак, следующий за этим, будет незаконным. Павел добавляет еще один принцип. Он говорит 1 Коринфянам 7, если неверующий вступает в брак с верующим, и если неверующий живет с верующим, то пусть они остаются. Но если неверующий уходит, пусть уходит. И он говорит следующее. Верующий не находится в не связан. Если христианин женат с нехристианином, и неверующий хочет уйти, потому что они отвергают Христа, и они уходят, то вы тогда не связаны. Тогда все связи брака разрушены. Эти два места Писания, которые дают возможность развода. И это среди христиан. Поэтому, когда мы христиане, это две единственных причины. Давайте вернемся теперь к вопросу. Что, если человек женится на разведенной? Если это было прежде, чем он был христианином, мы опять сказали бы, это не имеет значения. Они были неверующими. Они вели себя как неверующие. Они жили как неверующие. И мы не ожидаем от того, что они были бы целомудренными. Это не вопрос здесь. После обращения, тогда это другой вопрос. Если человек собирается жениться на разведенной женщине, можно жениться на той, которой были причины для развода. Потому что, например, муж ее был неверен ей. И у нее была законная причина развестись с ним. И вы не хотели бы жениться на той, которая была разведена по причине прелюбодеяния. Поэтому вы не женились бы на... Верующий не женился бы на женщине, которая развелась по причине своего прелюбодеяния. Может быть, вы могли бы жениться на женщине, которая развелась со своим мужем по причине его нераскаянного прелюбодеяния. Или же он неверующий, который оставил ее. Бог милостив. И позвольте сказать, почему. Я задам вам простой вопрос. Когда Бог вначале дал свой закон, что Он сказал делать с теми, кто совершал прелюбодеяние? Что Он сказал? Побить камнями. Но теперь следующий вопрос. Другой вопрос. Если ваша жена совершила прелюбодеяние, и она побита камнями, то вы свободны тогда опять вступить в брак? Да. Римлянам 7 глава. Не так ли говорят первые 4 стиха? Что только пока живет человек, то действительность узы брака. Поэтому, если прелюбодей был побит камнями, то можно вступать в брак опять. Но следуйте следующему. Мы уже не побиваем камнями за прелюбодеяние. Бог милостив. Бог милостив. Бог сохраняет жизнь прелюбодея. Потому что Он милостивый Бог. Послушайте теперь внимательно. Потому что Бог сохраняет жизнь прелюбодейца. То не нужно из-за этого наказывать невинного человека. То есть, если бы виновную часть, виновную сторону побили камнями, то можно вступать в брак. Но Бог милостив и не наказывает их побиванием. Он просто разрешает им развестись по причине нераскаянного прелюбодеяния. И они разрушают брак, нарушают вашу жизнь, разрушают ваш дом. Поэтому Бог говорит, вы можете их отослать. И тогда вы свободны вступить в брак опять. Бог милостив к тому грешнику. И милостив к тому, кто невиновен. Я знаю, это трудная тема. Но мы хотим, должны говорить только то, что говорит Библия. И мы не должны формировать традиции, которые не соответствуют Писанию. Бог ненавидит развод. Но по причине жестокости сердца Моисей разрешил для нераскаянного прелюбодеяния. И в Новом Завете для неверующего, который уходит. И затем тогда невиновная сторона имеет свободу вступить в брак. Это истина в отношении общей христианской жизни. Но, как я сказал раньше, если вы пастор, вы не хотите иметь развода в своей жизни с тех пор, как вы пришли ко Христу. Потому что тогда это становится вопросом того, правильно ли вы управляли своим домом, как верующий, если жена прелюбодей. Но в семье Божией нужно понимать. Может быть, и верующий имеет жену, которая блудница. И она может разрушить его, она может передать ему болезнь, она может разрушить семью детей. Бог знает это. И Он освобождает этого верного человека от влияния этой испорченности, которую приносит его жизнь неверная жена. И разрешает это тем, что освободить ее, развести с ней. Бог мог бы взять ее жизнь, и он тогда был бы свободен. Но сейчас он милостивый, но все еще хочет, чтобы этот человек был свободен от постоянного страдания. И то же самое истинно в отношении наоборот, если муж неверен. И опять, вы видите, Библия не ставит жестких правил, но принципы. И мы должны усердствовать, чтобы применять принципы в каждой ситуации. До рукоположения на пастора, обязательно ли кандидат должен быть рукоположен на диакона? Я думаю, ответ на это «да». Я думаю, что есть процесс развития духовного руководства. И те, которые становятся пасторами, должны начинать с того, что будут диаконами. В нашей церкви мы делаем именно так. Мы берем братьев, они становятся диаконами, несут служение как диакона. И когда они проявили верность на этом уровне, тогда мы возносим их на уровень пастора. Можно ли отстранять от вечери членов церкви за проступки, наверное, за грехи? Или достаточно предупреждения о последствиях? Считается ли это наказанием? Мы поговорим об этом с нескольких точек зрения. Прежде всего, вечеря принадлежит верующим и только верующим. Верующим, которые публично заявили о своей вере. Я лично считаю, что человек должен быть крещен, прежде чем он примет участие в вечере. То есть они должны публично выразить свое покаяние, веру. В общем, церковь часто бывает безразлична к этому. Но я считаю, что это должно подчеркиваться, прежде чем человек будет участвовать в вечере, они должны публично выразить свою веру в Иисуса Христа. И это публичное выражение веры в Новом Завете связано с крещением. дальше этого. Мы можем сказать, что все христиане могут участвовать в Господней вечере. Я не думаю, что церковь должна останавливать тех, которые не члены этой церкви, останавливать участие. Если человек христианин, он может участвовать в вечере. Любые христиане, это всюду. Проблема в следующем. Библия говорит нам, что если не исследуешь себя, ты можешь как бы себе наказание приводить. То есть Господня вечеря может быть местом наказания. Может быть местом Божьего наказания. Для тех, которые участвуют недостойно. Но Библия не говорит, пусть церковь их исследует. 1 Коринфянам 11 говорится, пусть человек исследует сам себя. И поэтому пусть вкушает и пьет из чаши. Это не то, что нужно беспокоиться о суждении церкви. Нужно беспокоиться об осуждении от Господа. Наказание от Господа, вот что является вопросом. Это не то, чтобы сказать церкви. Если ты имеешь грех в своей жизни, мы не разрешим тебе участвовать. Я не думаю, что это хорошее определение. И большинство людей не отдали бы свой грех так просто, чтобы участвовать в хлебопреломлении. Но Библия говорит, лучше не иметь греха в жизни. Или же Бог накажет тебя. И некоторые из вас немощны и больны. И некоторые из вас умерли по причине наказания Господня. Тогда как вы недостойно приблизились к столу. Если вы знаете о человеке, который во грехе, и они не раскаются, конечно, не нужно им разрешать участвовать в хлебопреломлении. Они в процессе наказания, в соответствии с Матфея 18 главой. Вы пришли к ним, 2-3 свидетеля взяли, затем сказали церкви о грехе, они не раскаиваются. Конечно, вы не должны разрешать им участвовать. Но более важно, каждый человек, приходящий на вечерю, должен исследовать свое сердце. А чего вы ожидаете в этом исследовании? Есть ли в моей жизни грех, который я не буду исповедовать, в котором я не буду раскаиваться, за который я буду держаться? Если есть такой, я не могу участвовать. Почему? Потому что это лицемерие. Как я могу праздновать смерть Христа с чашей и с хлебом, тогда как я держусь за грех, за который Он умер? И это лицемерие. Поэтому за это наказание. Поэтому, когда вы знаете, что человек во грехе находится и не раскаивается, конечно, как церковь, вы не должны давать им возможности участвовать. Но для большинства людей, если они любят грех, то неучастие не является для них большой проблемой. Они настолько лелеют свой грех. Более сильный вопрос здесь, наказание Божие. Людей нужно предупреждать о наказании Божьем. Это опасная вещь, легкомысленно подходить к вечере Господней. Поэтому прежде всего нужно исследовать сердце свое, знать, что ты спасен, и что ты не лелеешь и не хватаешься за какой-то грех, не держишься за него. Не будет в церкви много людей, которые известны будут, что они постоянно грешат, которые известны тем, что они раскаиваются, известны тем, что от них нужно удалять чашу во время хлеба. Но все мы должны исследовать свои сердца. И это вопрос. Часто слышится призыв давать десятину. Не если это возвращение к закону. Если ссылаться на то, что десятина была дана до закона в лице Авраама, то и суббота была раньше закона. Бытие 2.3. Благословил Бог седьмой день и освятил его. Но мы не принимаем учения адвентистов. Сам же Господь указывает на бедную вдову, положившую две лепты, то есть все дневное пропитание. Это значит, что мы и все, что у нас, принадлежит Господу. Так на каком основании мы должны давать десятину? Это очень важный вопрос, потому что он очень практичный. Это касается того, чему мы учим наших людей. Я хочу дать вам хороший ответ. Тщательный ответ. Поэтому вам нужно будет слушать, когда я буду раскрывать этот ответ. Слово «десятина» означает 10%. И многие говорят, что христиане должны давать 10% своих денег Господу. Но говорит ли, учит ли об этом Библия? Я думаю, что ответ на это нет. Я не думаю, что мы можем учить о том, что десятина – это учение Нового Завета. И я постараюсь показать вам, почему. Было время в законе Моисеевом. Тайв. Была десятина в законе Моисеевом, первая десятина. И первая десятина имела очень важную цель. Позвольте объяснить, почему. Народ Израиля. Над народом Израиля был царь. И царь – это Бог. И мы называем это теократия. Бог правит. Как Он управляет? Он должен иметь людей, человеческие инструменты. И это священники. Левиты. И они ответственны за управление землей. Как же их поддерживать? Через десятину левитов. Люди давали 10% овощей, зерновых, животных. 10% всего, что они имели. Они приносили это в Иерусалим. Или давали на месте. Потому что левиты жили в разных местах на земле. Священники жили в разных местах. И они были служителя правительства. Они как бы исполняли Божьи права на земле. И они поддерживались этим 10% налогом. Каждый год евреи должны были платить еще 10%. Это были другие 10%. Они использовались для национальных фестивалей. Пасхи. Праздник недель, Пятидесятница, все великие праздники, празднества, все великие сборы в Иерусалиме. Поэтому, когда люди собирались вместе, они могли вкушать, пить и радоваться этим событиям. И 10% в год они давали из своих всех зерновых, животных, или же виноградной лозы, или же зерно на поле. Для этого. Также была третья десятина. Ее платили раз в три года. Это было для странников, для неевреев, которые проезжали через землю, и для бедных. Поэтому ее давали раз в три года. Поэтому каждый год они платили 10%, 10%. И 0,33%. То есть, 1/3 от 10%. Поэтому где-то 23% их зерновых и животных было оплачено как налог. Добавление к этому. Они должны были платить налог на храм, чтобы заботиться о храме. И когда они убирали с поля, они должны были оставлять углы неубранными. И любое зерно, которое падало с повозки, они не могли подбирать. Бедные приходили, чтобы убирать на углах, и также то, что упало с повозки. Поэтому в результате от этого получалось 1/4 ихнего урожая, дохода. И это поставляло, помогало функционировать правительству, на руководство. Я вот что хочу, чтобы вы поняли. Десятина была формой налога. Они никогда не платили 10%, они платили 23%. А вы скажете, а как насчет того, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку? Он делал это добровольно. Ему не было этого повеления. Но было обычно в древние времена для людей думать о десятине как о части целого. Математика человечества всегда была в десяти. Вероятность того, что начал считать свои пальцы на руках и ногах. И в древние времена было обычно, если хочешь проявить уважение к кому-то, дать им десятину. Помните, Иаков пытался это тоже делать с Богом. Он пытался дать взятку Богу, чтобы Бог разрешил ему делать. То есть это была традиция в древние времена. Но никогда не требуется. Бог никогда не повелевал этого до Моисеевого закона. И когда пришел закон Моисея, были три десятины. Но это были требуемые пожертвования. Это было налогообложение, чтобы финансировать национальное правительство. Послушайте очень внимательно. Какая параллель Нового Завета к этому? Иисус сказал таким образом. Дайте кесарю кесарево. Что он подразумевал? Платите налоги. Платил налоги Иисус? Да, он платил. Конечно, мы хотели бы платить свой налог, как он платил свой. Поймал рыбу, доставил налог, заплатил. Но мы не можем. Но мы все еще платим налог. И Бог почитается этим, когда мы платим налог. Почему? Потому что правительство учреждено Богом. Римлянам 13:1. Власти, которые есть, они поставлены Богом. Подчиняйтесь властям. И он не говорит, что каждый правитель поставлен Богом. Он не говорит о том, что Иосиф Сталин был слугой Божьим. Он говорит под этим, что правительство как принцип поставлено Богом, потому что правительство ставит порядок и обеспечивает все для народа. Поэтому платите налоги. Вот это значит десятина. Что же Павел говорил? Павел говорил тоже. Налоги кому надлежит. И обязательства кому обязательства. А для нас это значит, когда идешь через аэропорт, и деньги требуют себя, чтобы привезти что-то в страну, то платишь деньги. Не нравится, но Богу угодно. Потому что Бог установил правительство. Десятина находится в этой категории. Как насчет жертвования просто как христиан? А как насчет Ветхом Завете? Они давали все, что хотели. Знаете, что Ветхий Завет говорит? Дай. Когда построили ковчег, и слово разошлось, принесите все, кто что хочет. И все приносили, что хотели, что было на сердце. И каждый человек давал добровольно. и все и храм строился, и все давали, что было на сердце. Золото, серебро и все остальное. Это было от сердца. Именно так дают Богу. Помните, в притчах говорится, что если даешь щедро Богу, то амбары будут полны, и Бог это почтит. И великий ветхозаветний принцип даяния — это первые плоды. Насаждаешь что-то и думаешь, какие же будут плоды. Надеешься, что все будет хорошо. И когда первые появляются, и скажете, я хочу это сохранить, потому что не знаю, остальное будет ли такое же хорошее. Забираешь первую часть, нужно отдать ее Богу. Это посвящение. То есть, пусть Он позаботится об остальном для тебя. То есть, первое приношение плодов щедро, с любовью, жертвенно, с верою, что Бог сам восполнит. Переходите к Новому Завету, то же самое. Иисус сказал вам, как давать. Вот что Он сказал. Дай. Точка. Сколько? Дай. И тебе будет дано. Будет. И с изобилием будет дано. Луки 6:38. Иисус сказал, дай. Все, что у тебя на сердце, дай. Павел говорил, так же с Богом. Если сеешь в скудости, будешь пожинать в скудости. Если будешь много сеять, будешь много пожинать. И давать это как бы зерно сеять в землю. Немножко посеешь, немножко соберешь. Немного посеешь, много соберешь. Поэтому давайте что хотите. И знайте, что Господь вернет это. Давайте щедро. Вы сеете зерно. И зерно производит вечную награду. И в 1 Коринфянам говорится, во 2 Коринфянам 8, Бог умножит вашу плодовитость. И Он даст вам не только духовные благословения, но Он позаботится о вашей жизни. 1 Коринфянам 16 говорит, что в первые дни недели откладывайте. Поэтому даяние в Новом Завете — это все, что вы хотите от сердца, из любви к Богу, понимая, что вы сеете семена, и вы получите возврат на этом. Чем больше даете, тем больше Он благословит. Это новозаветное даяние. Десятина — это ветхозаветная форма налогообложения. Я могу подытожить это следующим образом. Платите налоги и давайте Богу все, что хотите. Это библейский принцип. Вчера вы упомянули, что в России, ну это ошиблись, там в США имелось в виду, в Южной Баптистской конвенции, 75% пасторов не имеют образования. Значит ли это, что нет необходимости в академическом образовании? Ваша точка зрения на образование? Чтобы быть эффективным пастором, вам нужно знать Библию. Чем больше вы будете знать Библию, тем более эффективным служителем вы будете. Я знаю, что многие из вас думают, что ваши предки понимали Библию, они передали это вам, они были богобоязненными, они были хорошими людьми, они знали истину, они передали истину. Это да. И я славлю Бога за это. Поэтому и я здесь. Я не русский. Я издалека. Что мы имеем общего? Те же убеждения. Как же мы к этому пришли? Потому что мы читаем одну и ту же книгу. И мы в основном приходим к тем же выводам. Знаете, как я первый раз приехал в Россию? Украинские христиане в Канаде прочитали мои книги. И они сказали, он верит так, как мы верим. Поэтому достали карандаш, перевели книгу мою на украинский, написали это все. Послали книгу на Украину. Христиане прочитали их и сказали, он верит так, как мы верим. Поэтому я приехал. И это все стало началом всего, что мы имеем сейчас. Поэтому суть в этом. Бог дал вам великое наследие. И вы знаете истину. И она была передана вам. Но могу ли я быть с вами откровенным? Вы не знаете ее так, как вы должны ее знать. И я тоже не знаю ее. Вы не хотите, чтобы вам кто-то сказал, «Брат, встань и объясни нам». Махер Шалал Хешбес. Вы скажете, что это такое? Это в Библии. Это в Библии. Знаете, что это значит? Это Слово Божие. А как насчет Каркамиш? А как насчет Гилгал? Знаете, что это значит? Say it again. Вы скажете, а, ты увидел это на карте. Вы скажете, Дух Святой не вдохновил карту. Кто-то другой нарисовал карту. Но карта помогает вам. И вам нужно понимать. Вы унаследовали истину Писания. Но вы можете так много больше познать. Но вы скажете, нужно ли мне образование? Да, но только в одной области. И это понимание Слова Божьего. Поэтому я говорю, так много людей портит людей, потому что они берут все, только не это. Вы скажете, коммунисты пришли, они научили нас, и посмотрите, чему они научили. Вы знаете что-то? Они подтвердили, насколько важно образование. Они сдвинули целый мир, поделившись неправильной информацией с людьми. А что могло бы произойти, если бы мы так правильной информацией делились? Мы могли бы изменить мир истиной. Каждый раз, когда вы проповедуете проповедь, вы кого-то научаете. Каждый раз, когда вы свидетельствуете кому-то, вы переводите кого-то от незнания к истине. Вы не хотите возносить того, чего вы не знаете. Я разговаривал со многими из вас, и я знаю, что вы имеете жаждущие сердца. И я знаю, вы читаете много в Библии и говорите, как хотелось бы лучше это понимать. Вам нужно правильное образование в Слове Божьем. И я так благодарен Богу за тех многих учителей, которые меня научили. Если я могу помочь вам, если я могу обогатить вас, это потому, что кто-то научил меня. Поэтому будьте благодарны за ваше наследие. Будьте благодарны за истину, переданную вам. Но вы понимаете, как много больше вам нужно знать. Как много богатства в Писании еще. И даже на этой неделе, я думаю, что у вас появилось новое понимание Писания. Поэтому единственное образование, которое нам нужно для эффективности служения, это образование на основании этой книги. Как относиться к движению харизматов, к говорению на иных непонятных языках, исцелению больных? И ваше отношение к харизматическому учению вообще и последователям его в частности? Это важный вопрос. Если бы я верил в харизматическое движение, я был бы среди них. Я не был бы здесь и не отвечал бы на ваш вопрос. Я много писал о харизматическом движении. У меня есть книга «Харизматический хаос». Charismatics. Вы получите мою книгу «Харизматики». Мы сейчас ее будем сегодня на этой неделе раздавать. Она ответит на ваши ответы, вопросы. Я думаю, что они неправильно понимают Писание. Они неправильно понимают говорение на языках. И я заметил, что они заболевают тоже. Многие харизматы болеют и даже умирают. Поэтому они неправильно понимают исцеление. Я разговаривал с женщиной, и она сказала, она харизматка. Она сказала, у нее произошло замечательное исцеление. И я сказал, что это было? Она говорит, муж мой был исцелен от рака. И я сказал, ну и как? Сейчас он, она сказала, умер. Я не совсем уверен, что это идея в этом. Я бы лучше обращался с жизнью реалистично. Бог может исцелить, если Он хочет. И Он делает, как Ему угодно. Конечно, Он может ответить на молитву. Но я думаю, что многие из этих людей имеют нерассудительную веру. И в этой поддержки для этого Писания нет. Я дам вам общий большой ответ на это. Если вы изучаете Библию и просмотрите всю историю Библии от Адама до Откровения, вы заметите, что исцеления очень редки. Во всем Ветхом Завете вы, может быть, найдете меньше 10 исцелений во всей той истории искупления. Очень необычное. Может быть, вы найдете пару воскресений. И все. Это не что-то такое нормальное. И затем Христос приходит. И затем взрыв исцелений. Почему? Потому что Мессия здесь. И все должно быть по-другому. Потому что Бог подтверждает воплотившегося Мессию. И апостолы могут исцелять и изгонять бесов. Почему? Потому что они посланники Евангелия. Они авторы Нового Завета. И Бог подтверждал их подлинность этой силой. И затем, когда вы проходите дальше в Ветхом Завете, исцеления начинают исчезать. И Павел оставляет Трофима больным. Тимофея проблема, и Павел говорит ему немножко употреблять вина ради живота. Почему он не посоветовал ему пойти к исцелителю? А Апафродит близок к смерти, болен, и Павел вместе с ним рядом. Он не исцеляет его. Они начинают потихоньку чудеса исчезать. Приходите к посланию Иакова. Иаков говорит, пригласите старейших, чтобы они помолились. Суть в том, что взрыв исцелений принадлежит одному периоду в истории. Он никогда не был обычным. Это было абсолютно анормально. Для того, чтобы подтвердить самый великий момент истории, приход Мессии и Новый Завет. И это вы найдете в книге о харизматиках. Говорение на языках было знамением для Израиля. Пророк Исаия сказал, вы не слушаете, когда я говорю на вашем наречии, вы не услышите меня. И Бог говорил, вы не будете слушать, вы не будете повиноваться. Бог сказал, день придет, когда я буду говорить вам на языке, которого вы не будете понимать. О чем он говорил? Прежде всего, он говорил о вавилонцах. Вавилонцы придут нашествием с их иностранным языком, разрушат Иерусалим, разрушат храм, унесут и уведут Израиль в пленение. Это суд Божий. И признак суда — язык, на которого вы не будете понимать. Иисус приходит, распинает Его, и Бог говорит, что суд будет на Израиле, и признак этого суда, день Пятидесятницы, апостолы и все с ними начинают говорить на иностранных языках. И затем Павел в 1 Коринфянам говорит, это признак суда на Израиль. Опять Бог будет судить Израиля. И в 70-м году пришли римляне, разрушили город, убили миллион иудеев, некоторых увели, и они предстали перед языком, которого не понимали. Поэтому вы видите, смотрите на языки как на признак суда. Более того, это всегда были известные языки. Это никогда не было просто какая-то бессмыслица, блям-блям. Это был наречие, язык. И движение, которое сейчас идет среди харизматов, это не язык, не наречие. И есть другие вопросы, подобные этому, которые вы найдете в книге. Как относиться к Библии, выпускаемой свидетелями Иеговы? Нужно ли изучать их комментарии и изменения в Писании, чтобы лучше знать их лжеучения? Как я раньше уже говорил, они очень сильные обманщики, и вы не должны открывать себя ихнему учению по причине того, что мы видим в 1 Тимофея 4 главе. Подальше стойте от ихнего извращающего влияния. Помните, 1 Тимофея 2 глава Павел говорит, что оно как гангрена, как рак, и опрокидывает веру у некоторых. Но в то же время, когда вы будете изучать его как заблуждение, и когда вы хотите понять обман, и вы сильны в слове, духовно молодой человек, и Слово Божие пребывает в вас, и вы преодолели лукаво, тогда вы можете прочитать это, и вы можете видеть те заблуждения, которые в нем. И это вам поможет понять те заблуждения, в котором находятся эти люди. Но не давайте это людям, которые не сильны духовно, потому что это очень разрушающее влияние. И не тратьте свои деньги на приобретение. Вам этого не нужно делать. Вам не нужно знать всех подделок. Знайте истинное. И когда подделки у вас появятся, вы просто узнаете их.